Мы с вами будем рассуждать о Слове Божьем. Тема проповеди – служение и воздаяние. У меня вообще каждый раз проблема с тем, как назвать очередную проповедь. Мысль вроде есть, а как это характеризовать кратко, не всегда как-то получается сформулировать. Но вот в этот раз у меня получилось так. Ну, в принципе, сейчас у меня такое впечатление, что, прочитав название, не совсем понятно, о чем мне хочется сказать. Потому что, когда мы говорим о служении и о воздаянии за служение, да, как правило, схема привычная вырисовывается следующая, да, мы должны служить, то есть мы как-то должны себя проявить, соответственно, воздаяние оно от кого? От Господа, разумеется, да, Господь воздает за то, что мы делаем, соответственно тому, как мы это сделали. И, в общем-то, это совершенно естественно, да, потому что кто, кроме Господа, кто, кроме высшего существа, который, собственно, знает всю нашу подноготную, может на самом деле оценить происходящее правильно, то есть именно так, как оно есть? Кто может оценить степень старания? Кто может разобраться в скрытых мотивах? Кто может увидеть то, что за невидимым, да? То есть мы, в общем-то, оцениваем, мы люди, да, оцениваем, как правило, только, ну, некую степень приятности и полезности сделанного для нас, да, но оценить целиком происходящее, к сожалению, не в наших силах, даже если мы будем очень сильно стараться, нет средств для того, чтобы проникнуть в скрытое, да, чужая душа, потемки, как говорится. Вот, и поэтому, как бы, вот этот момент, да, вроде бы вот из названия следует именно вот такой очевидный момент, да, мы служим, а уже Господь воздает, давая оценку тому, что мы там наслужили. Но на самом деле мне хочется поговорить немножко все-таки не об этом. Мне как раз хочется поговорить все-таки о нас с вами, о нашем служении друг другу и о нашем воздаянии друг другу, то есть что мы как бы отвечаем на сделанное, как мы реагируем. Согласитесь, что, наверное, все или почти все, да, уж во всяком случае, как бы это такой момент обычный, с детства мы переживаем то, что родители учат нас быть благодарными в ответ, да. Дали ребенку конфетку, ребенка мы сразу чему учим? Скажи спасибо, да, и вот эта вот родительская наука, это нормальное положение вещей, оно фактически сопровождает нас с детства. И вот примерно на эту тематику мне как раз и хотелось бы сегодня поговорить. Потому что, смотрите, ну, понятно, что вот сейчас я говорю о благодарности, да, то есть некая вот ответная реакция на то, что было сделано в наш адрес. С другой стороны, слово «воздаяние», да, и «благодарность». То есть вот эти понятия, они уже вызывают определенный вопрос, они немножечко не соответствуют друг другу в каком смысле. Ответная благодарность, которая естественна, это все-таки дело добровольное, согласитесь. Нельзя заставить человека быть благодарным. Ну, точнее, заставить можно, но это уже не будет благодарностью. Да, это как-то по-другому тогда надо называть. Это то, что тебя заставили сделать. Воздаяние, по сути, это долг в определенном смысле, да? То есть благодарность – это то, что мне хочется от всего сердца сделать, а воздаяние – то, что я должен сделать. Вот смотрите, когда мы с вами что-то делаем друг для друга, ну, как церковь, конечно же, имеется в виду, когда мы с вами служим друг другу, оказывая какую-то помощь, поддержку, да, то есть что-то совершая, неважно, большое или маленькое, но хоть что-нибудь, должно быть, что последовать в ответ? Благодарность, как хочу отблагодарить, или воздаяние, как я должен тебе ответить чем-то тоже хорошим, то или другое. Знаете, вот как-то копаясь в этой теме, знаете, я пришел к очень интересному выводу, что в Писании на эту тему говорится и о том, и об этом. Есть и то, и другое. С одной стороны, ответная реакция от нормального христианина должна последовать, это, в общем-то, уровень долга. Я должен ответить нормально на то, что мне сделано, да? И в то же самое время Писание говорит, ты должен хотеть это сделать. Благодарность должна быть абсолютно искренней, в противном случае в ней какая-то проблемность заключается. Но давайте по порядку. Писание говорит о нескольких нюансах вот этих наших взаимоотношений друг с другом, да? То есть сейчас я как бы убираю аспект Бога, хотя именно о нем, как правило, мы говорим, когда говорим об ответном воздаянии, о награде, да? То есть мы, как правило, увязываем это со взаимоотношением с Богом, но я сегодня хочу поговорить именно о нас с вами, как мы относимся друг к другу. По сути, вот эта тема отчасти возникла как раз вот на последнем разборе Библии, который у нас был прошлый вторник, и вот эта тема как-то была поднята, ну, естественным образом, потому что мы проходим там главу за главой, но вот как-то она меня не отпускала всю неделю, и мне хочется вот с вами некоторыми соображениями поделиться. Начну со следующего отрывка. Давайте откроем первое послание к Коринфянам и прочитаем 9 главу, из 9 главы, с 13 по 15 стихи. Первое послание к Коринфянам, 9 глава, с 13 по 15 стихи. Собственно, это как раз то, что в буклете обозначено у нас как за основу рассуждения. Апостол Павел, обращаясь к Коринфянам, пишет следующее. «Разве не знаете, что священнодействующие питаются от святилища? Что служащие жертвеннику берут долю от жертвенника? Так и Господь повелел проповедующим Евангелие жить от благовестия. Но я не пользовался ничем таковым». И написал это не для того, чтобы так было для меня, ибо для меня лучше умереть, нежели чтобы кто уничтожил похвалу мою. Вот, в принципе, как бы отрывок, который представляет собой всего лишь несколько мыслей из целой 9 главы, где, собственно, Павел целую главу посвящает рассуждению одному и тому же, собственно, чему уже видно из прочитанных нескольких стихов. То есть, собственно, Павел говорит что? Что служитель, который служит церкви, благовестник, апостол, да, миссионер, не важен вид служения, но если человек оказывает непосредственно сугубую помощь церкви, и причем делает это настолько посвященно, глубоко и серьезно, что по сути ни на что другое у него времени не остается, соответственно, как церковь должна поступить в отношении подобного служителя. Вот здесь мы прочитали всего лишь, ну, пару аргументов, которые приводит Павел, да, то есть такие вот, как бы, аргументы, ну, взятые из Писания, да, в этой главе он приводит еще ряд аргументов из Писания, да, как, приводя в пример и Давида, например, который брал жертвенные хлебы, да, в Иерусалимском храме, предназначенные для Господа, но тем не менее он брал их себе по необходимости, поскольку была соответствующая ситуация, да, хотя эти вещи никто никогда не трогает, но была ситуация, он это сделал, и вот Павел, как раз приводя в пример Писания, тоже говорит, да, что вот есть жертвенник, есть священник. Священник что, днем пашет, а вечером в храме служит? Нет, это неправильно даже, да, это, ну, так не должно быть. Если ты священник, а не пахарь, ты должен быть в храме, а пахарь пусть пашет. И вы, соответственно, друг другу взаимно совершаете некое служение. Пахарь от плодов своих идет к священнику, священник, в свою очередь, оказывает ему то действие, ради которого он призван в этой жизни. Так? Это логично, это по Писанию. Писание говорит об этом принципе, да? То есть служитель посвящает себя для служения. Есть вид служителей, которые непосредственно занимаются только служением, потому что другим ничем, в силу своей посвященности, они просто заниматься не могут. Да? И если у них в этом смысле с церковью есть определенное взаимопонимание, то церковь тогда понимает, у нее есть служитель, который в полной мере посвящает себя для нее. Соответственно, что должна делать церковь? Церковь должна как-то отвечать. И вот в свете этого как раз Павел подбирает аргументы, и фактически говоря и об аргументах из Писания, и в то же самое время логически тут тоже приводя ряд аргументов, и говорит, это нормально? Это абсолютно нормально, так должно быть. И вот знаете, даже если сделать маленький экскурс в историю церкви, то, собственно, мы как раз именно это с вами и увидим. Вот берем, например, там, католическую или православную церковь. Ну, беру их для примера, такой показательный как бы, пример, который, я думаю, все или почти все мы знаем. Обратите внимание, стоит церковь рядом с постройки, и среди них обязательно присутствует дом, где живет священник. Так всегда было. Во все времена, когда церковь получила вообще возможность что-либо строить для себя, строилась церковь и дом для священника. Это нормально? Нормально, что священник при церкви живет? Нормально, что церковь таким образом реагирует на его служение, обеспечивая его для того, чтобы он все свое время посвятил для служения своей пастве? Нормально? Это абсолютно нормально. Это логично, это по Писанию. И, собственно, Павел как раз на эту тему и рассуждает. Но что интересно далее. Почему вообще Павел поднял эту тему? Дело в том, что с Коринфской церковью у Павла как раз были, к сожалению, не лучшие взаимоотношения. Ну, не со всеми поголовно, да, из этой церкви, но как-то вот был там такой довольно влиятельный костяк людей, с которыми почему-то у Павла взаимоотношения не сложились, несмотря на парадоксальную ситуацию. Именно Павел создал эту церковь. Он когда-то пришел в Коринф с нуля, собрал этих людей, да, служил им полтора года, вот в свой первый приход, посещение, да, он полтора года посвятил этим людям себя, он собрал эту общину, и читая послание Коринфянам, мы видим, что церковь не маленькая, надо сказать, да, у них там не только бедные, у них и богатые люди были, и весьма богатые, да, но как-то вот так получилось, ну почему-то не выстроились взаимоотношения. И вот когда Павел обращается к Коринфской церкви, Коринфская церковь, которая к Павлу, своему создателю и служителю, да, ну я сейчас говорю применительно к человеку, создателю, но тем не менее, относится, ну, мягко скажем, прохладно. То есть она как-то Павла в определенном степени игнорирует, не замечает, критикует, да, то есть есть и эти элементы в послании к Коринфянам. И Павел, реагируя на эту ситуацию, говорит: вы не правы, так не должно быть. От вас нет того, что вы должны проявлять к своему служителю. То есть у вас есть долг передо мной, так же, как у меня перед вами. Нас связывают взаимные обязательства. Меня с вами, а вас со мной. Я для вас делаю все, что необходимо, и все, что могу, как я раньше посвящал свое время для вас, так я и продолжаю это делать. Но вы, от вас нет ничего, и это неправильно. И вот Павел всю главу аргументирует эту неправоту и говорит: ну, сами посмотрите, это не с точки зрения Писания неправильно, не с точки зрения логики неправильно, вообще ни в каких отношениях это неправильно. Но обратите внимание, дальше он говорит: но я не пользовался ничем таковым и написал это не для того, чтобы так было для меня. Почему вдруг? Почему Павел не остался на позиции «вы должны»? Ведь он, по сути, был бы прав. Они действительно должны. Но почему Павел не остается на этой позиции? Почему он говорит: да, вы должны, но я ничего у вас не возьму все равно? А потому что в этом «должны» должен присутствовать и второй аспект, о котором мы говорили с самого начала. Вы не хотите это делать. И поэтому чисто ради долга я ничего от вас не буду брать. Даже потому, что вы должны, да, даже поэтому, да, и то все равно я не буду брать. Нет добровольности, нет взаимоотношений. Не собираюсь я от вас ничем пользоваться. Несмотря на то, что я все равно буду продолжать вам служить, я уж не знаю, где я буду изыскивать средства для этого, но от вас я точно ничего не возьму. Вы не хотите, не нужно это. Брать от вас что-то по принуждению, это значит не иметь благословения. Вы не возросли достаточно, не стали зрелыми для того, чтобы мне что-то давать, а я бы у вас брал. Неблагословенно получится. И вот, знаете, вот давайте посмотрим на нашу ситуацию. Итак, вот мы сказали, да, церковь должна особым образом вознаграждать своих служителей, да, то есть тех служителей, которые по определению обязаны посвятить им, ей, абсолютно все свое время. Интересно то, что вот чаще всего, да, в наших церквах как-то вот этого нету. Да, то есть принято считать, что служитель днем работает где-то там на производстве, занимает, зарабатывает себе на хлеб насущный, да, а в определенное время будь добр прийти в церковь и сделать то, что там от тебя требуется. Да. То есть нет такого отношения, нет такого понимания, к сожалению. Откуда вот та ситуация, которую, в принципе, мы имеем? Да? Скорее всего, в принципе, это наследие еще советского времени, когда по-другому просто было и невозможно, собственно, да? Потому что, смотрите, любой человек должен был числиться на работе, да? У него трудовая книжка, там должна быть запись, где он работает официально. Потому что если в Советском Союзе он официально нигде не работает, что тогда будет? Кто помнит, да? Тунеядец, все, сразу куча проблем, да, с разной степенью результативности, да, этих проблем. Что уж там с ним будут делать, да, от мягких до жестких форм наказания, все это в Советском Союзе существовало. То есть, по сути, служитель общины, да, которая не предусматривает принятие, официальное принятие на работу, не мог себе этого позволить. Поэтому по-любому он должен был где-то числиться. Но просто так числиться, опять же, на работе в Советском Союзе тоже невозможно. Если ты числишься, будь добр работать, тебя еще будут там серьезно проверять, как ты работаешь, да? То есть ты физически не можешь просто так числиться, да? Ты должен ходить на работу, а, соответственно, у тебя куча времени будет уходить на то, что ты работаешь, зарабатываешь и тратишь на все это время, да? То есть работаешь как обычный нормальный советский человек. Соответственно, чисто естественным образом, сколько у тебя остается времени на церковь? Ну, все то, что не на работу, то на церковь, да? То есть все, что осталось, вечера, выходные дни и так далее. То есть это реалии советского периода. По-другому просто было невозможно. Интересно то, что советский период ушел, а в наших церквях его реалии остались. Да, почему-то в этом смысле ничего не изменилось. Опять же, к чему я это говорю? Да, я говорю это не для того, чтобы так было для меня. Я говорю это о том, чтобы мы здесь пересмотрели те принципы, на которых стоит Писание. В данном случае апостол Павел, Новый Завет, да, совершенно очевидно говорят, должны быть нормальные взаимоотношения. Служитель служит, церковь содержит. Да, если так очень упрощать эту формулу, она примерно такая. То есть, наверное, где-то здесь необходимо меняться. Если мы можем себе это позволить, мы должны себе это позволить. Потому что так правильно, так было всегда и по-другому быть не может. Да? Опять же, я сейчас не говорю о чем-то конкретном, но для того, чтобы мы начали об этом как-то думать, да, по крайней мере, пусть это будет началом. Итак, ну вот мы рассмотрели момент, служитель, да, который непосредственно жертвует свое время и силы для служения церкви, да, то есть это, ну, в принципе, в любом случае речь идет о неком руководителе, о неком церковном лидере, да, независимо от того, каким именно служением бы он занимался, это может быть пастор, это может быть миссионер, это может быть благовестник-евангелист, да, в принципе, вот сама по себе подробность формы служения здесь не играет роли. Если человек, чем бы он ни занимался в отношении церкви, полностью посвящает себя ей, церковь должна соответственно отреагировать. Да? И причем здесь вот, еще раз напомню, вот эти два момента. Да? С одной стороны, это долг, Павел доказывает, так должно быть. С другой стороны, добровольность. Нет добровольности, нет благословения тогда в этих отношениях. Да? То есть церковь должна созреть до этого, она должна осознать, и необходимость, и то, что мы должны хотеть это делать, делать абсолютно от всего сердца. Итак, вот сейчас мы рассмотрели именно вот эти взаимоотношения, да, то есть некий руководитель, лидер, да, каким бы служением он там непосредственно не занимался, и церковь. То есть есть как бы вот система руководства, да, и реакции вот подчиненных, да, то есть примерно вот эта схема. А теперь давайте посмотрим немножко на более общий план, да. Если, например, нет вот этой субординации, есть лидер, а есть подчиненный, да, лидер непосредственно оказывает некое лидерское служение, а подчиненный ему как бы благодарность в ответ, да, то есть, ну, эта схема, понятно, рассмотрели. Давайте я прочитаю еще один отрывок. Он, в принципе, продолжает вот нашу мысль, которую мы сейчас с вами обсуждали, и идет немножко дальше, вот куда мы дальше пойдем. Итак, Евангелие от Матфея, 10 глава, 41-42 стихи. Евангелие от Матфея, 10 глава, 41-42 стихи. «Кто принимает пророка во имя пророка, получит награду пророка. И кто принимает праведника во имя праведника, получит награду праведника. И кто напоит одного из малых сих только чашею холодной воды во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет награды своей». Вот согласитесь, это примерно вот все о том, о чем мы сейчас говорили, да? То есть ты должен быть ответно благодарным. Это и твой долг, и, собственно, то, что должно быть в твоем сердце на самом деле, да, по-настоящему. То есть от всего сердца ты должен это делать. И то, и другое, и добровольность, да, и долг должны как бы вот в этой ответной реакции в твоем сердце сочетаться. Ну, в принципе, вот если эти формулировки не до конца понятны, да, что значит, кто принимает пророка во имя пророка, получит награду пророка. Ну, проще говоря, так русским современным языком, кто принимает пророка именно как пророка, да, то есть зная, что он пророк, оказывая ему в зависимости сугубую честь вот именно из-за этого, соответственно, вознаграждается так же, как и, собственно, этот пророк. Служишь пророку, получаешь, ну, грубо говоря, примерно адекватную награду за это, да. Точно так же по поводу отношения к праведнику, да, предположим, ты видишь праведника, себя же таковым не сильно считаешь, но ради того, что он выше тебя по некому духовному уровню состоянию, оказываешь ему некую помощь, тебе награда за это, да. Ну вот третья фраза, да, кто напоит одного из малых сих чашей холодной воды во имя ученика, вот здесь уже согласитесь, уже нет вот этой субординации, кто-то выше, кто-то ниже, да, здесь как будто уравнено. То есть я оказываю некое расположение простому ученику, такому же, каким я, собственно, являюсь, да, но награда такая же, достаточно высокая, достаточно серьезная, и сам по себе вот этот момент очень серьезен, Господом как-то вот выделяется. В свете этого напомню вам еще один отрывок, тоже из Матфея, 25 глава, 40 стих. 25 глава, 40 стих. «И царь скажет им в ответ, истинно говорю вам, как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Понятно, почему, откуда величина награды, да? То есть Господь говорит, какому бы брату или сестре ты что-нибудь не сделал бы хорошее, имей в виду, это то же самое, что ты мне сделал. И, соответственно, моя благодарность тебе в ответ будет соответствующая, можешь быть спокоен. И вот здесь давайте как бы перейдем от вот этого уровня субординации, да, где один выше, другой ниже, да, вот именно к варианту, когда мы равны, по сути, да, мы одинаковы, и поэтому как бы просто должны друг другу, потому что мы просто вот должны друг другу, и все, да, не потому что кто-то выше, кто-то ниже. Вот здесь я хочу напомнить отрывок, мне кажется, многим известный, это история с пророком Илией. Я прочитаю отрывок из третьей книги царств, третья книга царств, 17 глава, с 8 по 24 стихи. Третья книга царств, 17 глава, с 8 по 24. «И было к нему слово Господне, встань и пойди в Сарепту Сидонскую и оставайся там. Я повелел там женщине-вдове кормить тебя. И встал он и пошел в Сарепту. И когда пришел к воротам города, вот там женщина-вдова собирает дрова. И подозвал он ее и сказал: «Дай мне немного воды в сосуде напиться». И пошла она, чтобы взять, а он закричал вслед ей и сказал: «Возьми для меня и кусок хлеба в руки свои». Она сказала: «Жив Господь Бог твой, у меня ничего нет печеного, а только есть горсть муки в катке и немного масла в кувшине. И вот я наберу полена два дров и пойду и приготовлю это для себя и для сына моего, съедим это и умрем». И сказал ей Илья: «Не бойся. Пойди, сделай, что ты сказала, но прежде из этого сделай небольшой опреснок для меня и принеси мне, а для себя и для своего сына сделаешь после. Ибо так говорит Господь Бог Израилев: мука в катке не истощится, и масло в кувшине не убудет до того дня, когда Господь даст дождь на землю». И пошла она и сделала так, как сказал Илия, и кормилась она и он, и дом ее несколько времени. Мука в катке не истощалась, и масло в кувшине не убывало по слову Господа, которое он изрек через Илию. После этого заболел сын этой женщины, хозяйки дома, и болезнь его была так сильна, что не осталось в нем дыхания. И сказала она Илье: «Что мне и тебе, человек Божий? Ты пришел ко мне напомнить грехи мои и умертвить сына моего». И сказал он ей: «Дай мне сына твоего». И взял его из рук ее, и понес его в горницу, где он жил, и положил его на свою постель, и воззвал Господу и сказал: «Господи Боже мой, неужели ты и вдове, у которой я пребываю, сделаешь зло, умертвив сына ее?» И, простершись над отроком трижды, он воззвал Господу и сказал: «Господи Боже мой, да возвратится душа отрока сего в него!» И услышал Господь голос Ильи, и возвратилась душа отрока сего в него, и он ожил, и взял Илия отрока, и свел его из горницы в дом, и отдал его матери его, и сказал Илья: «Смотри, сын твой жив!» И сказала та женщина Илье: «Теперь-то я узнала, что ты человек Божий, и что слово Господне в устах твоих истинно». Потрясающий вот в этом смысле сюжет, история. Обратите внимание, два человека, которые служат друг другу тем, чем они могут. Причем, обратите внимание, это взаимное служение. Да? Они оба друг другу что-то должны и что-то хотят сделать, в зависимости уже от ситуации, в зависимости по нужде каждого. Женщина жертвует всем, что у нее было. Она доверилась словам пророка. Причем, ну, я бы сказал, доверие у нее было в высочайшей степени. Знаете, если вам скажут, сколько у вас там в кошельке? 10 рублей? Прекрасно. У вас эти 10 рублей будут в течение месяца, как неразмененный пятак, да? Ну, сказочный сюжет. Сказки, да? Да, в сказках такое бывает, в реальной жизни никогда. Знаете, я уверен, что и в Израиле тоже, кроме этого случая, никогда и ни с кем ничего подобного не было. Но в этот раз произошло. Вот Господь так благословил, да? И женщина доверилась Илье. Доверилась и убедилась, да, все нормально. Дальше умирает ее сын, и дальше уже как бы вступает Илья. Вот дальше теперь ему нужно действовать, ему нужно как-то этой женщине ответить. Она так ему послужила, она ему отдала все, что у него было. Она пожертвовала для него очень многое, да. И причем такая степень доверия, она не, ну, не может остаться без ответа. Обязательно нужно что-то сделать. Что делает Илья? Ну, он делает то, что он может. Да? То есть, опять же, кому удавалось воскрешать мертвых? Ну, практически никому. Даже в Библии, да, где, в общем-то, достаточно много описаний различных чудес, воскрешение людей – это штучные моменты. По пальцам пересчитать можно, что в Ветхом, что в Новом Завете. Несколько эпизодов всего. И вот Илья, тем не менее, приходит к Богу и говорит: «Господи, я больше ничего не могу сделать для этой женщины, у меня самого ничего нету. Но если я пророк, если я тот человек, которого, Господи, ты слышишь особым образом, то услышь меня сейчас и ответь на мою молитву». Да, это единственное, чем я могу ей послужить, показать ей, что ты услышал мою молитву и сделал ей вот это. Да, то есть дал ей определенную награду за то, что она делала для меня. И происходит чудо. Да? Они друг для друга делают все, что возможно. Обратите внимание, вот все, что происходит в этой истории, да, и то, что мука с маслом не уменьшаются совершенно чудесным образом, да, наука, в принципе, такие вещи объяснить не в состоянии, даже не берется, просто сразу приписывая это мифам, сказкам, легендам и всему прочему, да. Воскрешение человека – то же самое. То есть это чудеса, ну, просто за гранью фантазии, да, то есть это вот чудо в стопроцентном своем виде, да, то есть из разряда «так не бывает вообще никогда». И вдруг два чуда происходят. В одном доме в течение короткого промежутка времени Господь что-то делает. И вот здесь мы понимаем, что любое воздаяние, которое мы совершаем друг для друга, конечно же, во-первых, обеспечивается Господом. Он позволяет нам служить друг другу и отблагодарить друг друга так, как вот это необходимо. Без его содействия действительно мы не можем ни послужить нормально, ни отблагодарить нормально. Это факт. Но с другой стороны, давайте обратим внимание и на такую вещь. Несмотря на то, что вроде бы все от Господа, обратите внимание, Господь действует только тогда, когда что-то делаем мы. Вот если бы, например, женщина, услышав слова Ильи, что у тебя не твоя горсть муки, а именно горсть, да, у нее там не кадка была, горсть муки там и ложка масла не истощится, если бы она не поверила ему, да, и попыталась сказать, нет, Илья, слишком мало, да, ты уж там где-нибудь в другом доме себе гостеприимство поищи, и сохранила бы для себя. Произошло бы это чудо? Никогда. Если бы Илья не пошел помолиться о невозможном, произошло бы чудо воскрешения? Никогда. Для того, чтобы Бог начал действовать через нас, в первую очередь, первый шаг должны сделать мы. И если мы его не делаем, если сами мы не благодарны друг другу, Бог действовать не будет, Бог не благословляет ни жадных, ни ленивых. Первый шаг всегда наш. И иногда этот первый шаг весьма сложно сделать, потому что каким бы мизерным ни была наша благодарность на самом деле, зачастую Бог в ней требует от нас максимального усилия. Женщина пожертвовала всем. Много ли она пожертвовала на самом деле? Горсть муки, много это? Проблема в том, что это все, что у нее было, а значит, это было много. И вот так всегда, да, вот они эти принципы. Да, Господь воздает, да, все зависит от Него, да, это Он награждает, благодарит, дает, да, все, что мы имеем, все, что не можем получить, все от Бога, да и аминь. Но пока мы сами не будем делать это первые шаги в отношении друг к другу, никакой взаимной благодарности не получится. Это значит, не будет никакого нормального взаимопонимания, никаких нормальных взаимоотношений, ну и, собственно, никакой нормальной церкви не получится. Итак, мы служим друг другу, и ответная реакция всегда благодарность. А вот чтобы она стала по-настоящему благодарностью, да, мы, делая первый шаг, надеемся на Господа. Вот пусть Бог благословит нас в этих взаимоотношениях, быть друг для друга благодарными, благодарными от всего сердца, жертвуя все, что мы способны пожертвовать. И пусть Господь благословит нас в этом. Аминь.